слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Оппозиция предложила мэрии Москвы компромиссный вариант протестной акции 13 января. В Петербурге вынесены приговоры задержанным на акции 31 декабря. Как будут идти судебные процессы над задержанными по болотному делу в 2013 году? Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Жерару Депардье и подробности спасения США от фискального обрыва. Вот эти и другие темы в программе «Время свободы». Гражданские активисты предлагают мэрии Москвы компромиссный вариант марша против подлецов, запланированного на 13 января. Уведомление на проведение акции протеста против запрета на международное усыновление российских сирот американцами было направлено властям Москвы в конце декабря прошлого года. Вариант маршрута, предложенный организаторами от Белорусского вокзала или Калужской площади до здания Госдумы на Охотном ряду, мэрия не одобрила. Взамен оппозиции было предложено пройти маршем по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова или по Фрунзенской набережной до Лужников. Сегодня организаторы обсудили с мэрией еще один альтернативный вариант, рассказал в интервью моей коллеге Динаре Седниковой координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Сегодня организаторы марша против подлецов, который намечен на 13 января, после консультаций, проведенных между собой, направили в мэрию Москвы по телефону свои встречные предложения по маршруту данного мероприятия. Напомню, что изначально организаторы заявляли один маршрут, потом чиновники предложили свои альтернативы. Вот в итоге всех этих дискуссий родился этот компромиссный вариант, который мы предлагаем властям согласовать. Это шествие от Трубной площади по бульварам и завершение шествия на Кропоткинской площади возле Храма Христа. Мы считаем, что это вполне приемлемый маршрут, тем более нам в декабре власти сами предлагали его, когда мы согласовывали марш свободы. Ну, тогда была другая ситуация, было голосование в интернете, где люди высказывались там за Лубянскую площадь. Сейчас инициаторами основными марша против подлецов являются гражданские активисты. Отмечу, что это не партийная акция, не акция Координационного совета оппозиции, это именно гражданская инициатива. Люди настроены на согласование, на компромисс. Поэтому вот такой вариант мы считаем оптимальным. Мы надеемся, что чиновники, несмотря на праздники, сейчас не будут искусственно затягивать ситуацию в ближайшие там дни, нам ответят. Тогда уже к концу каникул мы сможем получить официальный документ и людей законно, легально приглашать на эту акцию, которая, напомню, будет посвящена критике, жесткой критике этого закона о запрете на усыновление детей-сирот иностранными гражданами, требованию отмены роспуска Госдумы Совета Федерации, то есть роспуска депутатов и сенаторов, которые безумный закон принимали. Конечно, будет звучать жесткая критика президента, который этот закон подписывал. То есть это актуальная акция, которая родилась действительно снизу, поэтому она обещает быть достаточно массовой. Теперь мы ждем ответа чиновников.
По вашим ощущениям, как мэрия настроена? Тоже на компромисс или жестко, как в процессе согласования акции 15 декабря?
Мы надеемся, что согласование все-таки произойдет. По крайней мере, чиновники, несмотря на вот эти 10-дневные каникулы, ведут с нами диалог, по телефону, это не совсем официально, но они могли бы вообще на эти 10 дней просто отключиться и с нами не общаться. Но какой-то разговор идет, это пока настраивает все-таки на какой-то позитивный лад.
Пока рано говорить о том, что вы будете делать в случае отказа мэрии.
Если, к нашему сожалению, опять будут какие-то серьезные проблемы, опять же, это будет предмет для обсуждения коллективного. Никто один здесь там решение не принимает. Возможно, будет опять же консультации с использованием интернета, какие-то опросы проведены. Не будем забегать вперед, пока все-таки есть шанс договориться гораздо раньше, не доводить опять до какого-то тупикового варианта.
В эфире «Радио Свобода» был координатор Левого фронта Сергей Удальцов. И в продолжении темы протестной активности последних дней и дней будущих. В Петербурге большинство задержанных на акции 31 декабря в защиту конституционной свободы собраний получили от 10 до 20 тысяч рублей штрафа и по двое суток ареста. По их мнению, полицейские открыто фальсифицировали протоколы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Традиционная акция в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам России свободу мирных собраний, митингов и шествий, прошедшая в Петербурге, как всегда, у Гостиного двора, собрала всего несколько десятков участников, 9 из которых были задержаны и встретили Новый год в отделе полиции. Активисты «Другой России» успели развернуть растяжку «Свободу собраний всегда и везде», разбросать листовки и прокричать лозунги, главным из которых был лозунг «Долой загонщик дяди Жоры». В листовках можно было прочесть объяснение. Загонщиком дяди Жоры названа та часть Марсового поля, которую несколькими днями ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил городским гайд-парком, где отныне оппозиционеры всех мастей имеют право собираться без предварительных согласований. «Эта полумера никого не устраивает», — говорит активист «Другой России» Андрей Песоцкий.
«Мы считаем, что это издевательство над Конституцией, издевательство над гражданами. Граждане имеют право собираться там, где не считают нужным. Долой загонщик дяди Жоры». Вот это такой посыл, который мы хотели сказать, что мы не хотим идти в загонщик дяди Жоры, будем митинговать там, где считаем нужным. Участники получили штрафы, двое Другоросов, Евгения Ладынина и Олег Веселков, они получили двое суток ареста. Срок, который они отсидели в отделе полиции в момент их задержания, засчитали как административный арест. Кроме того, происходила фальсификация протоколов, ряд журналистов, которые были на акции, они также были записаны как ее участники. Мы очень раз столкнулись с тем, что сотрудники полиции писали под копирку протоколы, и вне зависимости от конкретного участия того или иного человека, всем писали одинаковую фабулу. Стоял, выкрикивал лозунги, не повиновался и так далее. Мы в очередной раз наблюдаем бездарность нашей правоохранительной системы, которой проще не разбираться в конкретной вине того или иного человека, а просто всех грести одним катком и всем вкатать что-то одинаковое.
В связи со вступлением в силу новых поправок в законодательство, впервые участников акции «Стратегии 31» судили не в мировом, а в районном суде, что весьма ощутимо затянуло рассмотрение дел, отмечает лидер петербургских другоросов Андрей Дмитриев.
Что касается штрафов, то это уже сложившаяся практика. Вот мы первыми другоросы испытали на себе действие этих новых поправок, принятых в июне прошлого года Государственной Думой об ужесточении штрафов, и выписывают вполне чувствительные штрафы по 10-20 тысяч рублей за вот эти вот митинги. Это огромные суммы, для нас нереальные, мы их не платим. Мы стараемся эти штрафы обжаловать в разных судах, ну и платить не собираемся, поскольку у наших активистов денег таких нет. А самое главное, мы считаем эти поправки неконституционными и незаконными, нарушающими наше право на 31-ю статью Конституции.
Именно поэтому 31 января петербургские активисты «Другой России» намерены обязательно выйти на Площадь Свободы. Так они окрестили небольшую площадку у станции метро «Гостиный двор». Это будет особенно важно для участников так называемого «Дела 12», поскольку процесс закончился перед самым Новым годом, и его фигуранты больше не опасаются ареста, радуясь тому, что закончился их вынужденный отпуск, и они снова могут выходить на акции протеста. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». В 2013 году продолжатся судебные процессы и по так называемому «болотному делу» о событиях на Болотной площади в Москве 6 мая 2012-го. К ответственности за участие в массовых беспорядках и за применение силы по отношению к сотрудникам полиции привлечены 19 человек. В отношении одного из них, Максима Лузянина, уже вынесен приговор. 4,5 года колонии общего режима. Заседание в 2013 году откроется со слушаний по делу Михаила Косенко. Следствие требует признать его невменяемым и направить на принудительное лечение. Тему продолжит Наталья Жанпаладова.
Дело Михаила Косенко было выделено в отдельное производство. Следователи настаивают на принудительном лечении подсудимого, поскольку психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского, показала, что Косенко в момент совершения преступления не мог осознавать общественную опасность своих действий. Защита обвиняемого не согласна ни с выводами экспертизы, ни с требованием следователей, рассказывает Елена Липцер, адвокат Михаила Косенко.
Ему была проведена 15-минутная амбулаторная экспертиза в институте Сербского. И там был сделан вывод о том, что он не осознавал характера происходящих действий в то время, когда происходили эти события на Болотной. Поэтому ему не было предъявлено обвинение, а был передан материал о применении мер медицинского характера. У нас вставал вопрос о том, чтобы назначить ему стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку мы считаем, что за 15 минут эксперты в институте Сербского не могли объективно от его состояния здоровья, несмотря на то, что он действительно ранее стоял на учете в психоневрологическом диспансере, и у него был диагноз вялотекущей шизофрении, но это немножко разные вещи.
Правозащитники говорили о том, что он уже больше 10 лет с таким диагнозом, но при этом спокойно лечился амбулаторно.
Это действительно так, у него этот диагноз был, он состоял на учете, принимал лекарственные препараты. Это говорит о том, что он опасен для общества и должен содержаться в следственном изоляторе, и затем должен быть направлен на принудительное лечение. Все эти вопросы, естественно, тоже будут разбираться в суде.
Другого обвиняемого, Максима Лузянина, чье дело было также выделено в отдельное производство, Замоскворецкий суд Москвы в ноябре приговорил к 4,5 годам колонии общего режима. Дело Лузянина рассматривали в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку подсудимый признал вину. Некоторые адвокаты других фигурантов болотного дела опасались, что приговор Лузянину может повлиять на решение по делам остальных обвиняемых. По мнению Елены Липцер, этого произойти не должно.
Вообще суд должен подходить к каждому индивидуально и оценивать события с точки зрения участия каждого конкретного человека в этих событиях. Поэтому пока сложно сказать, как будет действовать суд, потому что процесс только что начался. И судья пока еще только начинает разбираться, да, в тех обстоятельствах, которые там были. Пока вот высказалось обвинение, высказалась сторона защиты о том, как относится к обвинению, судья это все выслушал, и дальше должны быть представлены доказательства. Это разные процессы, потому что Лузянин признавал вину, Косенко вину не признает. Более того, признан неосознающим характер действий, поэтому ему вообще нельзя менять какие-то умышленные действия в данной ситуации. Мы будем все это в ходе процесса следовать.
Ну вот этот принцип, о котором многие говорили при юрисдикции, о том, что приговор Лузянина может как-то повлиять на доказательства факта массовых беспорядков. По-вашему, он не должен здесь работать?
Я считаю, что он не должен влиять, поскольку Лузянин признал факт совершения им некоторых действий, а уже суд квалифицировал это в его случае как массовые беспорядки. Но поскольку Косенко отрицает свое участие в массовых беспорядках и отрицает то, что он наносил удары сотруднику ОМОНа, то это совершенно другая история.
Заседание по делу Михаила Косенко назначено на 23 января. Так называемое «болотное дело» появилось в начале лета 2012 года. Во время согласованного с властями марша миллионов 6 мая было задержано около 400 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам призывов к массовым беспорядкам и причинения вреда здоровью полицейских. Эти статьи Уголовного кодекса предусматривают наказание до 2 и до 10 лет лишения свободы. 1-й, 27 мая, задержали активистку Александру Духанину. До 6 марта 2013 года она находится под домашним арестом. Всего к ответственности привлечены 19 человек, большая часть из них находится под арестом. Правозащитники опасаются за состояние здоровья Владимира Акименкова, который в следственном изоляторе теряет зрение. Вот что рассказывает координатор Союза солидарности с политзаключенными Анна Каретникова, которая ездила к Акименкову.
Мы посещали Владимира, когда он находился на якобы обследовании в больнице тюрьмы «Матросская тишина». Условия там были не очень хороши, там было очень холодно, было выбито окно, и с большим трудом нам удалось добиться, чтобы это стекло вставили обратно. Мы говорили с врачами о его зрении, и врачи сказали, что оно совсем плохо, конкретно было сказано, хуже некуда. Сам Владимир жалуется на то, что зрение ухудшается, что ему трудно подметать камеру, что ему трудно читать, и он подносит книжку очень близко к глазам для того, чтобы что-то рассмотреть. Мы хотели посетить Акименкова в 5-м изоляторе, но у него находился следователь. Нам удалось только через стекло ему помахать рукой. Он очень обрадовался. И потом сотрудники СИН, сопровождавшие нас, связались с врачом. Врач сказал, что гражданская больница, в которую вывозили Владимира, написал там, что зрение не ухудшается. Следующий осмотр через полгода.
Федеральной службе исполнения наказаний по Москве ранее заявляли, что не видят оснований для освобождения Владимира Акименкова по состоянию здоровья. Его адвокат Дмитрий Аграновский, который также представляет интересы еще одного обвиняемого, Ярослава Белоусова, в конце декабря подал в Следственный комитет ходатайство об изменении меры пресечения в отношении своих подзащитных. говорит Дмитрий Аграновский.
Я давно планировал такое ходатайство подать, потому что материалы у нас накопились. Это и поручительство депутатов Госдумы, и поручительство депутатов местных законодательных собраний, и данные о здоровье, данные о личностях, положительные характеристики. Ну, а добавил я просто ко всему этому еще ссылку на пресс-конференцию Путина, где он сказал, что, в общем-то, если необходимо действительно держать в тюрьме людей, ну, как я это понял, которые не срывали погоны, не били полицейских, не душили их. У меня как раз мои подзащитные, им даже это не вменяется официально. Моего Владимира Акименкова обвиняют в том, что он кинул неустановленный предмет и не попал, а Ярослава Белоусова в том, что он кинул какой-то небольшой предмет желтый и попал в ОМОНовца.
Некоторые правозащитники считают так называемое «болотное дело» политически мотивированным. В частности, один из руководителей центра «Мемориал» Александр Черкасов говорил о том, что в деле недостаточно доказательств, а обвиняемые взяты под стражу, чтобы оказать на них давление. Признаков массовых беспорядков в событиях на Болотной площади 6 мая не увидел и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. При этом, по его словам, дело об участии в массовых беспорядках предполагает, что сам факт массовых беспорядков установлен. Следователи в конце ноября объявили, что дело в отношении 12 обвиняемых выделено в отдельное производство, поскольку сбор доказательств их вины окончен. Вот что рассказывает координатор движения «Россия для всех» Мария Баронова, одна из обвиняемых, которая находится под подпиской о невыезде.
Мы 12 человек, выделены в отдельное уголовное дело и должны будем знакомиться с материалами уголовного дела. Но пока что с материалами уголовного дела, видимо, знакомятся 100-500 свидетелей ОМОНовских, которые страшно пострадали и являются свидетелями обвинения. Когда они закончат читать все там о дело, а нужно понимать, что все там о дело включают там Томпа, Ксении Собчак. И пока все это закончится, мы, собственно, сами обвиняемые, видимо, там в районе февраля начнем с этим знакомиться. Ну, как и знакомились, и так дело будет передано в суд, и будет суд. И каждому, ну, уже, я думаю, там посчитали, сколько они там. Они нам уже все заранее вынесли. Все кончится, в моем случае, кончится 2 годами условно. Ясно, как божий день.
Возбуждение уголовного дела и другие следственные действия Мария Баронова и ее адвокат пытаются обжаловать в московских судах. Пока безрезультатно.
Происходит самое интересное. Басманный суд отказывает в рассмотрении любых жалоб. Замоскворецкий суд тоже отказывает в рассмотрении любых жалоб. И кидают между собой, то есть закольцовывают любые ходатайства. Например, мы с адвокатом подали в итоге кассационные жалобы в Мосгорсуд. Он вынес определение положительное для нас, но Басманный суд, например, отказался исполнять это решение. Ну и уже была следующая жалоба подана в связи с неисполнением Басманным судом решений Мосгорсуда. В целом все это чисто информационно абсолютно скучно. В этом и заключается весь ужас российской системы судебной, что СМИ и вообще публика обращает внимание, когда уже чем-то совсем вопиющим они сталкиваются, когда совсем очевидно для всех, что происходит какое-то безобразие. Такие мелкие вещи, они происходят с каждым человеком, который сталкивается с нашей судебной системой на ежедневном уровне. И именно это является доказательством того, что судебная система вообще никак не работает по той причине, что даже суды низшей инстанции перестают выполнять решения судов более высокой инстанции. Это говорит о том, а уже о полном параличе и, например, уходе басманного правосудия просто в реальный космос. Принцип такой, что если она сидит на свободе, то что ей вообще нужно? А она там сидит в пределах МКАД, пусть и не рыпается, пусть ждет своей участи, мы ей дадим, видимо, 2 года условно, и пусть будет довольна, что легко отделалась. А 2 года условно за что, а не за что?
Считает Мария Баронова. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, обвиняемых по так называемому болотному делу, вероятнее всего, ждут реальные сроки.
Власть достаточно сильно напугана, у нее нет альтернативных вариантов. Если она не посадит кого-то, она будет сама себе и своим противникам казаться непозволительно слабой. Она не может договариваться с оппозицией, потому что договоренность подразумевает соблюдение каких-то законов. А эта власть может существовать только в условиях беззакония. Поэтому она вынуждена действовать не в рамках закона, а в рамках понятий «запугивать». Без демонстрации каких-то страшилок нельзя. Значит, эти несчастные люди будут жертвами слабости и трусливости нашей власти.
Дмитрий Орешкин полагает, что сажать лидеров протеста, например, Сергея Удальцова или Алексея Навального, власти пока невыгодно, а привлечь к ответственности тех, кто чуть менее заметен, удобно.
Сажать популярного, известного на Западе господина Удальцова плохо, потому что все знают, что Удальцов политик. И это вызовет волну протеста среди тех же самых левацких движений в Европе, да и среди просто демократически настроенных партнеров Российской Федерации. А вот кого-нибудь послабее, о ком не знают, но кто работает с Удальцовым, посадить очень даже удобно. Такой промежуточный характер действий, он вполне рационален, и, пожалуй, другого и не может быть. Просто смело и решительно, как господин Лукашенко, сажать людей, которые выдвигались на президентских выборах в качестве альтернативы, коллективный Путин позволить себе не может. В этом есть некоторая мелкотравчатость, неизбежная для характеристики действий коллективного Путина. Но в этом же и есть тот самый прогресс, который постепенно не позволяет всей этой милой публике действовать так, как ей бы хотелось.
Лидеры протестной кампании пока остаются в качестве свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади. Летом в квартирах и офисах у Сергея Удальцова, Алексея Навального, Бориса Немцова, Ильи Яшина и Ксении Собчак проходили обыски. Наталья Чемполадова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства актеру Жерару Депардье. Из сообщения, размещенного сегодня на сайте Кремля, следует, что было удовлетворено соответствующее заявление о приеме в гражданство. Ранее на пресс-конференции в Москве 20 декабря Путин заявил, что Депардье гарантирован положительный ответ в случае, если тот захочет получить вид на жительство либо российский паспорт. Жерар Депардье объявил о намерении поменять место жительства в связи с налоговой реформой нового французского президента Франсуа Оланда. Речь идет о ставке подоходного налога в 75% для французов, чей доход превышает 1 000 000 евро. На прошлой неделе Конституционный совет Франции эту ставку отменил, назвав ее чрезмерной. С нами на связи обозреватель Радио Свобода в Париже Семен Мирский. Семен, здравствуйте. Скажите, как французское общество и журналисты отреагировали на эти известия сегодня?
Здравствуйте, Александр. Первая реакция такова. Все думали, что это шутка, и вот оказалось, что это не шутка. Такой фразой начинается сюжет, посвященный Жерару Депардье в передаче французской радиостанции «France Info». Но и шуток на эту тему, кстати, хватает. Депардье думал, что он удрал в Бельгию, а оказался в России. А вот еще одна. Получив российский паспорт, Депардье может спокойно вернуться во Францию, жить здесь как иностранец, оплатить налоги, где бы вы думали, в России. Благо, они там ниже, чем во Франции. Но если говорить более серьезно, то решение Владимира Путина предоставить Жерару Депардье российское гражданство и возможная готовность актера это гражданство принять вызвали во Франции немало острой критики в адрес и того, и другого. Из реакций, которые мне сегодня довелось читать и слышать, самой злобной является, пожалуй, критика, с которой выступил Франсуа Жост, директор журнала «Телевизион». Он пишет, премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро, назвавший Жерара Депардье жалким типом, был прав. Депардье готов на все, лишь бы удрать из страны, давший ему славу и богатство. Как и следовало ожидать, французские масс-медиа считают, что Депардье поспешил со своим решением покинуть Францию, учитывая, как вы сказали, что накануне Нового года Конституционный совет отклонил как меру дискриминационную и противоречащую Конституции решение о налогообложении до 75% дохода для самых богатых граждан страны. Комментариями о российском паспорте Жерара Депардье полны сегодня в Фейсбуке и блоге французского интернета. Вот только два из этого океана откликов. Первый критикует Владимира Путина в не меньшей мере, чем Жерара Депардье. Я цитирую. «Путин подписал этот указ практически в то же время, когда он обнародовал решение о запрете усыновления российских детей гражданами Соединенных Штатов. А кто еще среди друзей Путина, помимо Жерара Депардье? Правитель Сирии Башар эль-Асад, ответственный за гибель 60 000 своих сограждан. Второй отклик не уходит в большую политику, но он весьма драматичен и приравнивает шаг актера к самоубийству, происходящему на глазах всего мира. Цитата. «Я лично испытываю прежде всего бесконечную грусть. Депардье решил покинуть Францию и всех, кто его здесь так любил. Он подобен человеку, решившему покончить жизнь самоубийством, не подумав о тех, по которым этот шаг ударит. Он не подумал о других людях. А ведь в каких хороших фильмах он играл? Вспомним «Последнее метро», «Вальсирующие». Славные были фильмы. Такая вот меланхолическая нота. Александр.
Семен, благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был обозреватель «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский с обзором первых публикаций и с комментариями первой реакции на решение Жерара Депардье получить российское гражданство и на то, что президент России Владимир Путин это желание удовлетворил и подписал сегодня указ о предоставлении Депардье российского паспорта. Мы продолжаем «Время свободы». В среду игроки на Уолл-стрит отметили редким всплеском энтузиазма решение законодателей, позволяющее предотвратить резкое сокращение государственных расходов и повышение налогов на американцев, известное как фискальный обрыв. Основные рыночные индексы на Нью-Йоркской бирже взымали на 2,5-3%, самый большой скачок курсов акций более чем за год. Однако, как предупреждают многие наблюдатели и предприниматели, этот энтузиазм может быть преждевременным. Слово Юрию Жигалкину.
Вздох облегчения, вырвавшийся у инвесторов после нескольких месяцев напряженного ожидания, чем закончится бюджетная и налоговая драма, главными участниками которой был президент страны и Конгресс, был, что называется, естественной эмоциональной реакцией. Но было ли за рывком акций нечто более существенное, чем эмоции? Рыночные игроки отреагировали в среду на известие о том, что удалось предотвратить падение страны с так называемого «финансового утеса». Но, как отмечают многие комментаторы, на деле законодателям удалось лишь предотвратить резкое повышение налогов для большинства американцев и отсрочить всего на 2 месяца вступление в силу обязательных сокращений государственных расходов. Один из видных финансовых аналитиков уже предложил новое словосочетание «мартовский фискальный обрыв». В конце февраля-марте члены Конгресса будут обсуждать очередной запрос администрации о повышении государственного долга. Республиканцы предупреждают, что любое повышение долгового бремени страны должно быть нивелировано равными по объемам сокращениями государственных расходов. Кое-где в комментариях даже замелькало предупреждение о возможном дефолте страны. Элхант, авторитетный комментатор информационного агентства Bloomberg, предупреждает, что через 2 месяца страна может опять оказаться в финансовом цейтноте. Я скептически настроен. Представители Белого дома говорят, что взрослые люди в рядах республиканских законодателей, имеются в виду прежде всего спикер Бейнер, глава республиканцев в Сенате МакКоннелл и даже Пол Райан, не захотят ввязываться в опасную битву вокруг подъема долгового лимита. Подобная битва в 2011 году привела к нынешнему кризису. Республиканцы должны опасаться, что американцы возложат вину за негативные последствия этого противостояния прежде всего на них. Но дело в том, что в данный момент взрослые не контролируют ситуацию в Конгрессе. Сильнейшее давление на этих взрослых со стороны республиканцев, недовольных подъемом налогов на богатейших, может привести к хаосу в рядах республиканского большинства. С другой стороны, президент Обама не проявил себя в подобных ситуациях как искусный партнер по переговорам. Соглашение, достигнутое 1 января, не требовало значительных уступок с обеих сторон. В нем не затронуты самые сложные вопросы, касающиеся сокращения государственного долга. Я очень сомневаюсь, что серьезный прогресс будет достигнут в ближайшие 2 месяца. Подобные чувства испытывает и один из самых известных американских финансистов – Ларри Финк, управляющий финансовым концерном BlackRock. Я глубоко обеспокоен тем, как может отразиться на финансовых рынках и на экономике новое противостояние вокруг повышения государственных долгов, подобное противостоянию 2011 года. Я даже не говорю о возможном снижении кредитного рейтинга Соединенных Штатов. Любое противостояние в Конгрессе, противостояние подобных масштабов, еще больше подорвет уверенность предпринимателей и инвесторов, уверенность, столь необходимую для обеспечения экономического
роста. Принципиальная проблема сейчас заключается в неспособности законодателей разработать и принять план реструктуризации государственных расходов и доходов бюджета, который бы гарантировал снижение государственного долга в течение ближайшего десятилетия. Нам необходимо подготовить почву на случай оттока иностранных инвестиций и убедиться, что государственные расходы не станут непомерным бременем для экономики. Предотвращение падения страны с очередного финансового утеса, которое может состояться всего через 2 месяца, скорее всего, окажется более трудным делом для законодателей, чем подъем налогов лишь на 1% налогоплательщиков. Автоматическое сокращение государственных расходов по всем статьям, предусмотренное соглашением 1,5-годичной давности, не было отменено. Оно было лишь отложено на 2 месяца, в надежде на то, что законодателям удастся договориться, как наиболее безболезненно урезать 100 с лишним миллиардов долларов государственных расходов. Эксперты предсказывают, что ради этого демократам и президенту Обаме придется поступиться интересами политически влиятельной прослойки электората – пенсионеров. Республиканцы требуют от демократов, чтобы те согласились ограничить рост выплат по крупнейшим социальным программам, включая медицинское обслуживание престарелых и государственные пенсии по старости. Демократы стойко отказывались идти на эту меру. Необходимость повышения пределов государственного долга также предоставляет республиканцам инструмент давления на оппонентов демократов. 1,5 года назад в подобных обстоятельствах они вырвали из демократов согласие на резкое снижение государственных расходов. Последствием того решения, впрочем, стал нынешний кризис. Решатся ли республиканцы вновь взять в союзники угрозу дефолта и заставить демократов пойти на сокращение государственных расходов? Если да, то через 2 месяца страна окажется на краю еще более глубокого фискального обрыва. Ну а пока игроки на Уолл-стрит торжествуют.
Репортаж Юрия Жигалкина продолжит обзор свежих публикаций в американских журналах и газетах, которые подготовил Владимир Дубинский.
В 2013 году падет режим Башара Асада, а сам сирийский лидер будет убит. Такое предсказание на Новый год делает журнал «Атлантик». Убьют Асада боевики из группировки «Джабат аль-Нусра» в мае или июне. После этого власть в стране перейдет к временному правительству, которое будет пользоваться поддержкой США и их союзников. Но в Сирии начнется долгая и жестокая борьба на выживание между разными группировками. К концу 2013 года Сирия, по мнению журнала, будет напоминать Ирак 2006 года или Ливан 1982 года, и ситуация в этой стране может показаться безвыходной. В 2013 году никто больше серьезно не будет говорить о распаде еврозоны, предсказывает далее журнал. Эти разговоры перестанут быть актуальными, потому что Европейский центральный банк, несмотря на ворчание со стороны Германии, предпримет меры по стабилизации задолженности Греции, Испании и Португалии. Более того, считая журнал, к концу 2013 года Польша подтвердит свое намерение присоединиться к еврозоне. Среди других предсказаний журнала – сохранение статуса кво в ситуации вокруг ядерной программы Ирана и в территориальных спорах между КНР, Японией и Тайванем в Южно-Китайском море. Журнал предсказывает также кончину венесуэльского президента Уго Чавеса, страдающего от ракового заболевания. Однако правящей верхушке удастся продержаться у власти в течение года. Смерть Чавеса будет иметь и внешнеполитические последствия. После его ухода в изоляции окажутся латиноамериканские лидеры левого толка, такие как президент Боливии Иво Моралес. С другой стороны, могут улучшиться отношения Венесуэлы с соседней Колумбией. Во времена правления Чавеса эти отношения были крайне напряженными. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что перед самым Новым годом ее корреспондент в Китае Крис Бакли был вынужден покинуть страну, потому что китайские власти отказались выдать ему визу на 2013 год. Одновременно с этим новый глава пекинского бюро «Нью-Йорк Таймс» Филипп Пан не может получить визу с марта прошлого года. Газета отмечает, что отказ выдать визу журналистам связан с появлением в ряде иностранных СМИ репортажей о коррупции среди китайских руководителей самого высокого ранга. В тот же день, когда «Нью-Йорк Таймс» опубликовала обширную статью о богатстве, которое накопила семья премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, в Китае был заблокирован доступ к сайтам газеты как на английском, так и на китайском языках. В июне китайские власти поступили аналогичным образом по отношению к сайту американского информационного агентства Bloomberg News, после того, как оно опубликовало результаты детального журналистского расследования об основном богатстве семьи генсека ЦК китайской компартии Си Цзиньпина. Газета отмечает, что в то время как китайские средства массовой информации часто и подробно освещают проблему коррупции в стране, тема коррупции среди высших партийных и государственных чинов не обсуждается вообще. Телекомпания ABC рассказывает о миллионере, владельце сети продовольственных магазинов в штатах Среднего Запада, который решил отдать магазины своим работникам. За 46 лет в бизнесе 70-летний Джо Лукин сделал огромное состояние и мог бы заработать еще больше. По подсчетам, если бы он просто продал бизнес, он мог бы получить 30 миллионов долларов наличными. Безусловно, я мог бы получить еще больше денег, но я хочу, чтобы пользу от моего бизнеса получили мои работники, сказал Лукин телекомпании ABC. По словам бизнесмена, своим успехом он обязан именно тем людям, которые на него работали. Новыми владельцами стали все 400 служащих магазинов. По договоренности с Лукиным, они будут делиться с ним частью прибыли в течение следующих 5 лет. Агентство Bloomberg сообщает, что в минувшем году город Нью-Йорк посетило рекордное число туристов – 52 миллиона. Это принесло экономике города более 55 миллиардов долларов и помогло создать новые рабочие места. По подсчетам, в сфере обслуживания туристов сейчас в Нью-Йорке занято 356 тысяч человек, на 26% больше, чем годом ранее. Развитие туризма является одной из приоритетных задач, которую перед собой поставила нью-йоркская мэрия. С целью привлечения туристов Нью-Йорк открыл свои рекламные представительства не только в США и Северной Америке, но и на всех других континентах. Всего таких представительств сейчас 18.
С обзором американской прессы был Владимир Дубинский. В эфире «Время свободы». Представители новой правящей коалиции в Сейме Литвы заявляют о перезагрузке отношений с ближайшими соседями, в том числе Белоруссией и Россией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкевичус подчеркнул, при том, что во внешней политике очень важна преемственность, одновременно смена правительства всегда создает предпосылки достижения новых позитивных изменений в отношениях с другими странами. Когда приходит новая администрация, сказал министр, следует ожидать перезагрузки в хорошем смысле. Поскольку в наших отношениях с соседями действительно есть резерв, такая перезагрузка не повредит. Для нас соседи всегда очень важны. Нам следует как руководствоваться демократическими ценностями, так и учитывать прагматичные собственные интересы. Это все должно быть сбалансировано, считает Линкевичус. Если выделять литовско-белорусские отношения, то они действительно далеки от идеальных. Сегодня они находятся в кризисе. Небольшое потепление наблюдалось в период до президентских выборов Беларуси в 2010 году, когда оба президента, Лукашенко и Грибаускайте, побывали с визитами друг у друга. Более того, тогда глава литовского государства выступала, можно сказать, лоббистом интересов белорусов в Евросоюзе. Правда, после белорусских выборов отношения сторон заметно охладели. Тогда эксперты говорили, на официальные Вильнюс нашло отрезвление. Очередное ухудшение белорусско-литовских отношений произошло после известного полета с литовской территории шведского самолета, сбросившего на Беларусь плюшевый десант. Белорусских оппозиционеров волнует вопрос, продолжит ли официальный Вильнюс борьбу за демократию в Беларуси. Представитель белорусского оппозиционного движения «За свободу» Олеся Логвинец замечает, Литва относится к странам, построенным на демократических ценностях, и в составе Евросоюза и НАТО будет вести определенную линию относительно белорусских властей. Не думаю, что новое литовское правительство могло бы сильно отойти от этой совместной линии. Другое дело, волнуются оппозиционеры, Литва кровно заинтересована в экономическом сотрудничестве с Белоруссией. Одна только масштабная перевалка белорусских грузов через Клайпедский морской порт чего стоит. И при новой власти будет, видимо, стремиться больше действовать не в ущерб себе. В частности, прогнозируют политологи, Вильнюс не будет поддерживать введение серьезных экономических санкций против Белоруссии, как это случалось ранее. Теперь к тому, что думают, собственно, в Вильнюсе. Новый председатель Сейма, член Литовской партии труда Видас Гедвилас.
Я тоже так думаю. Перезагрузить надо отношения, это точно, потому что они самые ближайшие наши соседи. Конечно, есть насчет Беларуси вопросы с демократией, права человека надо решать. Но в экономических отношениях, культурных, спортивных, в отношениях бизнеса надо улучшать. От этих отношений зависит и как будут жить в Литве наши люди. А с Россией то же самое. Очень близкие нам соседи, надо с ними тоже говорить. Демократический там процесс, как дело самой России, но в контексте бизнеса, финансов, культуры, отношения надо улучшать. Если бизнес у нас будет хорошо идти, для литовцев будет лучше.
А как интересы общеевропейские? Литва член НАТО. Там, мягко говоря, не так все радужно, как вы описываете, с Россией.
Конечно, но надо отделить это дела. Мы члены НАТО должны принимать общие решения. Это не надо мешать. НАТО есть НАТО.
Как вы прокомментируете недавнее высказывание госсекретаря США Хиллари Клинтон? Она сказала следующее. Мы будем препятствовать тому, что Россия в последнее время под видом экономической интеграции, как она выразилась, воссоздает новый Советский Союз. Имела в виду, видимо, и страны Балтии, здесь великого влияния России.
Мы должны думать о своих людях. Америка от нас очень далеко. И надо позаботиться о наших людях. С Россией мы имеем очень тесные экономические контакты. Газ покупаем, и очень много газа. И электричество, и нефть, и сотрудничество, это очень много нам дает. Мы с Америкой не подключим газ. Не только мы говорим с Россией в двухсторонних отношениях. Говорит и Финляндия, говорит и Польша. Германия делает много договоров. Мы тоже должны решать свои проблемы. Так что далеко одно видно, а здесь, когда соседи, совсем другое.
Ваша позиция большей близости с Россией, она совпадает с позицией в этом смысле президента Дали Грибаускайте? Вот ее политические обозреватели упрекают за то, что она несколько охладила отношения Литвы и России. То есть никаких отношений.
Мы выбирались, мы были в своих избирательных округах, там мы говорили с людьми об этом, что электричество подешевле было. Рядовой человек чувствует столько, сколько в кармане у него. Он живет хорошо или плохо. Большинство людей живет не очень хорошо.
То есть люди усматривают прямую связь, просят политику улучшить отношения с Россией.
Не хочу выделять одну Россию. Наши соседи Беларусь и Польша, и скандинавские страны. Со всеми надо решать свои экономические проблемы. Со всеми надо дружить. Использовать этих соседей в хорошем смысле. А закрыться и не общаться. Главная проблема всегда бывает от того, что мы не говорим. И не решаем эти проблемы. И не стараемся. Вроде кто-то другой должен. Мы сами должны решать. Ищем точку прикосновения, как мы можем начать переговоры.
Эстония, Латвия, Литва. Иногда политобозреватель называют серой зоной, такая буферная между Западом и Востоком, считает, что эти три страны пока еще не настоящая Европа, промежуточное непонятное пространство, непрозрачное, и что якобы российские олигархи отмывают свои деньги.
У россиян везде влиятельные люди, потому что у них мощные ресурсы, есть большие бизнесмены, которые имеют большой капитал, они здесь вкладывают и в недвижимость очень много, и другие проекты. Ну, это натурально, это во всем мире, во всей Европе, не только Литва, какая им там буферная зона. Они делают и в Греции, делают и в Кипре, делают и в Испании. Свой капитал используют для бизнеса.
Бывший министр иностранных дел Литвы, консерватор Аудронис Ажубалис, возможную перезагрузку в отношении с восточными соседями воспринимает с тревогой.
Переживает за энергетическую безопасность Литвы. Вижу определенное промедление, неуверенность или даже оппозицию со стороны нового правительства к очень важным региональным энергетическим проектам, таким как Висагинская атомная станция. Сколько нам надо было положить сил, чтобы Европейский Союз, комиссар Оттингер по энергетике, Хиллари Клинтон, Соединенные Штаты поверили, что Литва сможет воплотить соседями этот проект. Помогали до этого времени всеми возможными средствами. Такое промедление, неуверенность, заигрывание то за, то против, тем более озабоченность наших соседей, начиная с эстонцев и кончая латышами и северными соседями, показывает, что у этого правительства нет определенного видения, или еще хуже, есть видение, не строят этого. Но не будем мы строить, будем покупать или с Калининградской, или с Островецкой атомной станции. Если выбор такой, значит, что мы преспокойненько остаемся на 1000 лет, так скажу, в старой системе постсоветской. И все радуемся, платя большие деньги российским компаниям за электроэнергию. Вот это все, думаю, должно вызывать озабоченность у каждого здравомыслящего человека в Литве.
Другой консерватор, ранее возглавлявший парламентский комитет по международным делам, Эммануэлис Зингерис, также тревожась за действия новой власти, высказывает в ее адрес пожелания.
Брать курс на социал-демократа Европейского Союза, курс немецких, французских и английских лейбористов, держаться линии классических партий, не поддаваясь популизму, держась ясной политики в отношении создания энергетической базы для Литвы, чтобы нам в будущем не пришлось быть так зависимыми от энергетических источников, держась ясной политики по отношению к правам человека, проявлять все совокупность того, чем богата традиция европейского социал-демократической мысли. Я надеюсь, что партийная линия будет держать высоко флаг, особенно при руководстве Советом Европейского Союза, который наступает с 1 июля.
Эммануэлис Зингерис. Новым министром обороны Литвы стал социал-демократ. социал-демократ Йозе Соликас, который, отвечая на вопрос агентства БНС, как он оценивает ситуацию в соседней с Литвой Калининградской области, где в этом году были размещены российские ракетные комплексы С-400, а также планируется разместить наступательные ракетные комплексы «Искандер», ответил: «Милитаризация Калининградской области – это дополнительный очаг, где может произойти все, что угодно. Какое-нибудь несчастье, провокация и тому подобное. Уже был неудачный полет российского самолета Су-2, упавшего на литовскую территорию. С другой стороны, каждое государство может развивать свои мощности, что и делают наши соседи. Одним из факторов, повышающих безопасность в регионе, я вижу переговоры в рамках Совета НАТО-Россия. Если можно найти общий язык с Россией по Афганистану, то можно сделать это и в Европе», считает министр обороны Литвы Йозес Оликас. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В эфире «Время свободы». На 3-4 января этого года приходится пик интересного природного явления – метеорного потока «Квадрантит». О нем мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Александром Сергеевым.
Метеорит – это предмет, павший из космоса на Землю, уже, то есть на поверхность. А метеорный поток – это поток метеоров, то есть явлений в верхних слоях атмосферы. Это мельчайшие частицы космические, космическая пыль, можно сказать. Частицы, которые вторгаются в земную атмосферу со скоростью несколько десятков километров в секунду и сгорают там, как правило, без остатка. В редчайших случаях что-то долетает до Земли, вот это и есть метеорит. Вот метеорный поток «Квадрантит» – это поток, через который Земля проходит ежегодно, в районе 3-4 января. Земля пересекает орбиту этого метеорного потока, и в это время летят метеоры, которые вот нам видны. Вопрос в том, откуда они взялись. Обнаружены они были еще в 19 веке. Этот поток наблюдался с тех пор, ну, где-то в 830 году он был обнаружен. С 860-го ведутся уже непрерывные такие более-менее наблюдения. Но природа его была не ясна, происхождение, до, можно сказать, совсем недавнего времени. Всего 10 лет назад обнаружили астероид, с которым связан этот поток. То есть астероид, частицы которого рассеяны вдоль орбиты и вот попадают в земную атмосферу. Вообще говоря, всегда считалось, что метеорные потоки связаны не с астероидами, а с кометами. А тут вроде как астероид. Но по многим признакам это так называемая выгоревшая или выродившаяся комета. То есть когда-то этот объект, обнаруженный в 2003 году, был кометой, но все летучие вещества из нее уже испарились, из этой кометы. Пылинки растянулись вдоль всей орбиты. И мы пересекаем, сидя на Земле, пересекаем орбиту и видим, как эти пылинки вторгаются к нам. Вот в эти самые несколько дней января первые на Землю выпадает около 500 килограмм частиц, связанных вот с астероидом 2003 EH1, он называется, ну или вот метеорный поток «Квадрантит». Кстати говоря, само название «Квадрантиды», оно такое историческое. То есть обычно метеорные потоки называют по созвездиям, откуда летят метеоры. Ну, как бы мы видим, они издали откуда-то прилетают, вот с какого направления. Вот они летят из созвездия Стенного квадранта, которое существовало до 1922 года, а потом было упразднено. Теперь эта область неба относится к созвездию Лавапаса. А название потока уже никто переделывать не стал, они как были квадрантидами, так и остались квадрантидами. И относительно условий наблюдения в этом году. У квадрантид довольно короткий период действия, примерно с 1, ну, иногда говорят там с 28 декабря, вообще говоря так, с 1 января до 4-7 января. При этом у него очень острый максимум, то есть Земля проходит через основную часть потока всего часов за 7-8, иногда бывает 15. В этот раз в России не самые удачные условия для наблюдения, потому что, когда мы будем пересекать поток «Квадрантит», то навстречу этим частицам будет повернута Америка. А когда мы повернемся в ту сторону через 12 часов, то метеоры еще будут лететь, но уже послабее. Кроме того, в этом году немножко будет мешать Луна, но не очень сильно. Это последняя четверть сейчас фаза, которая будет подсвечивать немножко, но тем не менее можно будет смотреть. Что нужно делать для того, чтобы понаблюдать? Ну, выйти в поле, нет огней, потому что городские огни засвечивают все метеоры, практически ничего не увидать. Вот, выйти в поле, привыкнуть к темноте. Одеться предельно тепло, как на Северный полюс, потому что даже если будет не очень холодно, то все равно будет очень холодно смотреть в небо. Это же нужно делать неподвижно. В идеале считается, что нужно сесть в какой-нибудь такой лежак, типа шезлонга. Можно, конечно, и просто голову задрать. Ну и смотреть. Интенсивность потока в лучшие времена достигала почти 200 метеоров в час. Но сейчас, поскольку будет не идеальный вариант, надо рассчитывать денег метеоров на 40 в час. То есть минуты две посмотришь в небо, и, наверное, что-нибудь можно будет увидеть пролетающий метеор. Ну, а если хватит терпения на морозе стоять и смотреть минут 15, то, в общем, уже сформируется некоторое зрелище.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» был научный обозреватель Александр Сергеев. Программу «Время свободы» завершит новогодний рождественский репортаж из нашей старой рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Накануне нынешних праздников в Соединенном Королевстве разгорелась дискуссия вокруг опубликованных статистических данных о неумеренном потреблении алкоголя в дни празднования Рождества и Нового года и его влияние на различные сферы британской жизни. Накануне празднования православного Рождества эта тема не может не быть актуальна и для российских слушателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Галина.
Англичане были поражены, узнав из доклада британского статистического управления, что в рождественские дни они выпивают на 41% больше алкогольных напитков, чем в любые другие дни года. Причем удивила даже не эта цифра, а приведенная в статистических данных сравнительная таблица увеличения потребления алкоголя в дни Рождества в разных странах. Из нее явствует, что Великобритания в этом соревновании «Кто больше выпьет» заняла первое место. На втором с 36% оказалась Германия, а Россия, о которой обычно думают, что уж она-то перепьет европейцев, оказалась всего на третьем месте с 32%. Далее идут Франция 31%, Италия 30% и Соединенные Штаты 27%. Казалось бы, давняя традиция умеренного потребления алкоголя в пабах должна была предохранять англичан от неумеренности в питейных делах. Однако факты – упрямая вещь, и с ними не поспоришь. Почему же Англия в праздничные дни оказалась в авангарде пьющего человечества? И в чем различие потребления алкоголя в Англии и других странах, говорит научный сотрудник Музея Лондона, историк Филиппа Гленвилл.
Думаю, что одно из различий состоит в том, что у нас потребление алкоголя считается прерогативой мужчин. Оно рассматривается ими как неотъемлемая часть свободного поведения. Выпивая, мужчины ощущают себя свободно рожденными англичанами. Из-за того, что в давние времена наша вода была плохого качества, многие ежедневно пили пиво. Так пиво стало ежедневным и необходимым напитком. Пиво издавна изготавливается из британского хмеля и солода, и таким образом пить его стало что-то вроде патриотического занятия. Считается, что это полезно и патриотично. Кроме того, существует распространенное мнение, что пиво полезно для здоровья. Надо сказать, что этот подход к пиву до сих пор существует и в Германии, где пить пиво тоже считается полезным и патриотичным. Однако в Англии со временем эта точка зрения стала утрачиваться. В наше время появилось огромное количество других напитков. Со второй половины XIX века очень расширилась индустрия производства крепких алкогольных напитков. И начиная с этого времени в Англии произошел заметный потребительский сдвиг в сторону виски и джина. Патриотичным стало пить уже не пиво, а крепкие напитки и в равной мере вино.
Это тем более удивительно, что национальным напитком в Англии издавна считалось даже не пиво, а чай.
Здесь вы должны учесть, что в давние времена чай был слишком дорог из-за налога, которым он облагался. Этот налог был снижен только в 30-е годы XIX века, когда зародились общества трезвости. В те времена правительство и общественность были очень обеспокоены повальным пьянством рабочего класса. Спивались мужчины, разрушались семьи. Нужно было отыскать альтернативу алкоголю. И вот тогда был резко снижен налог на чай, чтобы дать возможность семьям рабочих пить что-то другое, кроме пива.
Как развивалась в Британии культура потребления алкоголя?
Издавна главным ежедневным напитком в Англии было пиво. Рабочие выпивали 8-10 пинт пива в день, причем делалось это на рабочем месте. Пиво было частью их заработка. Но к началу XIX века возник уже другой алкогольный климат. Многие стали пить ром, а также пунш. Надо сказать, что потребность метрополии в роме стала движущей силой развития арабской экономики на островах Вест-Индии. Примерно в 1823 очень модным стало пить виски. В то время король Георг IV посетил захватил Шотландию. Он был первым королем, который пересек шотландскую границу со времен Карла I. Там он впервые попробовал выдержанные виски, изготовленные в районе Шотландского Нагорья. Для его изготовления нужно было приобрести лицензию, которая была необычайно дорогой. У большинства шотландцев такой лицензии не было. Георг IV, который пристрастился к виски, сделал этот напиток модным. На следующий год он наладил доставку виски в Лондон, где приобрести его было даже дешевле, чем минеральную воду, потому что виски не облагалось налогом, как все другие напитки. В следующем году закон о производстве виски был изменен, и лицензия на его производство стала доступна каждому. Ее стоимость снизилась со 120 фунтов стерлингов до 7 фунтов. После этого в Шотландии в течение только одного года заработали 13 тысяч винокурен. Это был подлинный сдвиг в потреблении алкоголя. В 19 веке виски становится важным продуктом британской торговли. Крупные производители виски в Шотландии затопили рынок своим товаром.
Говорила научный сотрудник Музея Лондона, историк Филиппа Гленвилл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем программу «Время свободы». Весь этот час с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работал звукорежиссер Александр Аркадьев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.